у рассматриваемой планеты могут быть особые увеличивающие шансы возникновения жизни свойства, например, особенный химический состав горных пород. Другими словами, одни планеты больше похожи на Землю, чем другие. И, безусловно, наиболее похожей на Землю является сама Земля. Такой вывод должен подбодрить химиков, пытающихся создать жизнь в лаборатории, поскольку он увеличивает их шансы на успех. Но из вышеприведенных расчетов уже очевидно, что даже химическая модель с одним шансом на успех из миллиарда, тем не менее предсказывает зарождение жизни во Вселенной на миллиарде планет. Изящество же антропного принципа состоит в том, что он, наперекор интуитивным выводам, утверждает, что для удовлетворительного и веского объяснения присутствия жизни на Земле достаточно, чтобы химическая модель позволяла зарождение жизни на одной планете из миллиарда миллиардов. Но я убежден, что на самом деле зарождение жизни является гораздо более вероятным. Полагаю, что попытки повторить данное событие в лаборатории определенно стоит финансировать, так же, как и программы поиска внеземного разума, потому как думаю, что существование во Вселенной другой разумной жизни вполне вероятно. Даже при самых пессимистичных оценках вероятности спонтанного зарождения жизни, данный статистический аргумент полностью обесценивает предложение использовать для заполнения пробела разумный замысел. Мозгу, настроенному на оценку привычных нам вероятностей и рисков, например, оценку финансирующей организацией заявки на исследование ученых-химиков, белое пятно зарождения жизни кажется из всех имеющихся в истории эволюции пробелов наиболее непреодолимым. Но подкрепленная статистикой наука в состоянии его одолеть, хотя чудесного Творца та же самая статистика отрицает по рассмотренной ранее причине готового к полету Боинга 747. Вернемся теперь к упомянутому в начале этого раздела интересному положению. Представьте, что кто-то пытается объяснить и феномен биологической адаптации методом, только что использованным нами для объяснения зарождения жизни, а именно огромным количеством имеющихся планет. Из наблюдений известно, что каждый вид и каждый свойственный виду орган хорошо выполняют свои функции. Крылья птиц, пчел и летучих мышей хорошо приспособлены для полета. Глаза хорошо приспособлены для видения. Листья для фотосинтеза. Мы живем на планете, в окружении возможно 10 миллионов видов, каждый из которых выглядит так, словно его специально спроектировали. Каждый вид замечательно приспособлен к своему образу жизни. Можно ли и в данном случае для объяснения всех единичных примеров кажущегося творения применить аргумент огромного количества имеющихся планет? Нет, нельзя. Повторяю, нельзя. Можно даже не пытаться. Это положение очень важно, потому что оно напрямую связано с одним из самых серьезных недопониманий дарвинизма. Сколько бы планет ни участвовало в розыгрыше, невероятное разнообразие населяющих Землю сложных живых организмов невозможно объяснить счастливым случаем, подобно тому, как мы провели объяснение первоначального зарождения жизни. Эволюция жизненных форм в корне отличается от зарождения жизни, потому что, повторяю, зарождение жизни было или могло быть уникальным событием, которому достаточно было случиться единожды. Адаптационное же приспособление видов к средам обитания – это миллионы событий, происходящих ежедневно. Очевидно, что на всей поверхности планеты Земля, на всех континентах, на всех островах непрерывно происходит процесс оптимизации биологических видов. Можно с уверенностью предсказать, что возникшие через десяток миллионов лет новые виды также замечательно будут приспособлены к новой окружающей среде, как нынешние виды к нашей. Адаптация – это не случившееся в прошлом счастливое статистическое совпадение, о котором мы можем только догадываться задним числом, а предсказуемый множественный непрерывный процесс. Благодаря Дарвину мы знаем, что ею движет естественный отбор. Антропный принцип не в состоянии объяснить калейдоскоп особенностей строения живых организмов. Для объяснения многообразия жизни на Земле и особенно для развенчания иллюзии разумного замысла нам не обойтись без мощного объясняющего механизма теории Дарвина. Объяснение зарождения жизни этому крану не под силу, потому что естественному отбору не с чем в данном случае работать. Здесь в дело вступает антропный принцип. Уникальное событие, зарождение жизни, удается объяснить, приняв во внимание огромное количество планет, на которых оно могло произойти. А как только это начальное удачное событие произошло, что убедительно разрешается антропным принципом, вступает в дело естественный отбор, который со случайностью уже ничего общего не имеет. Тем не менее, может оказаться, что зарождение жизни – это не единственный пробел эволюционной истории, объясняемый счастливым стечением обстоятельств и, возможно, из позиции антропного принципа. Мой коллега Марк Ридли в книге «Демон Менделя», беспричинно и неудачно переименованной американскими издателями в «Сотрудничающий ген», например, предполагает, что происхождение эукариотной клетки, нашей клетки с ядром и другими сложными структурами, такими, например, как отсутствующие у бактерий митохондрии, было еще более исключительным, сложным и статистически маловероятным событием, чем зарождение жизни. Зарождение сознания также может оказаться белым пятном, загадка которого объясняется настолько же маловероятным событием. Одиночные события такого рода можно на основе антропного принципа объяснить следующим образом. Существуют миллиарды планет, на которых жизнь развилась до уровня бактерий. Но только на малой их части она, сделав скачок, поднялась до уровня эукариотной клетки. Из этого небольшого числа еще меньшему количеству удалось позднее пересечь Рубикон к зарождению сознания. Если оба события являются одиночными, то речь идет не о повсеместном, вездесущем, подобно биологической адаптации, процессе. В соответствии с антропным принципом, поскольку мы существуем, состоим из эукариотных клеток и обладаем сознанием, наша планета неизбежно должна оказаться в числе тех редких планет, где случились все три вышеназванных события. Естественный отбор работает, потому что он представляет собой кумулятивный и однонаправленный путь к усовершенствованию. Для начала процесса требуется определенное количество везения, и согласно прилагаемому к миллиарду планет антропному принципу, такой шанс у нас есть. Возможно, несколько позднейших пробелов в эволюционной истории также объясняются подкрепленными антропным принципом удачными стечениями обстоятельств. Но как бы то ни было, разумный замысел, безусловно, не годится для объяснения жизни, потому что замысел по своей природе не кумулятивен и вызывает больше вопросов, чем дает ответов, отбрасывая нас прямиком к бесконечной цепочке проблем, готового к полету Боинга 747. Мы живем на планете, удобной для существующих на ней живых организмов. И мы рассмотрели две причины, почему это так. Первое состоит в том, что жизнь благодаря естественному отбору эволюционировала для процветания в имеющихся на планете условиях. Вторая причина является антропной. Во Вселенной имеются миллиарды планет, и каким бы малым ни было количество планет, способных поддержать жизнь и эволюцию, наша планета должна быть в их числе. Полагаю, настало время перейти к рассмотрению антропного принципа не в биологическом, а в космологическом масштабе. Антропный принцип – космологический вариант. Мы живем не только на удобной планете, но и в удобной Вселенной. Само наше существование подтверждает факт удобства наших физических законов для возникновения жизни. Не случайно, глядя в ночное небо, мы видим звезды. Они являются непременным условием существования большинства химических элементов, без которых не было бы жизни. Согласно расчетам физиков, окажись физические законы и константы лишь слегка другими, Вселенная развивалась бы так, что жизнь в ней была бы абсолютно невозможна. Различные физики говорят об этом по-разному, но всегда приходят к одному заключению. В книге «Просто шесть цифр» Мартин Рис перечисляет шесть основных постоянных, которые, по мнению ученых, сохраняют свою величину в любой точке Вселенной. Каждая из этих шести величин точно настроена, в том смысле, что будь она лишь немного другой, Вселенная значительно отличалась бы от нынешней и, возможно, была бы непригодна для жизни. Одной из шести постоянных Риза является константа так называемого сильного взаимодействия, силы, объединяющей компоненты атомного ядра, которую необходимо преодолеть при расщеплении атома. Ее обозначают буквой Е и измеряют как долю переходящей в энергию массы ядра водорода при синтезе из него гелия. В нашей Вселенной значение этой постоянной является 0,007 И считается, что для возможности появления химических элементов, необходимых для зарождения жизни, оно обязано быть близким к этой цифре. Как известно, химические реакции представляют собой группировку и перегруппировку 90 с небольшим встречающихся в природе химических элементов периодической таблицы. Самым простым и широко распространенным элементом является водород. Все другие элементы Вселенной возникли из водорода путем реакции ядерного синтеза. Ядерный синтез – это сложный процесс, происходящий при чрезвычайно высоких температурах, присутствующих внутри звезд и водородных бомб.